Ульяна Соболева. «Любовь за гранью 2». Взгляд в бездну. Пролог. Каменный пол, каменные стены, запах сырости и плесени. Царит полумрак, едва разбавленный слабым светом от факелов. Посреди помещения женщина в черном плаще преклонила колени. Тот, перед кем она пала ниц, сидит в тени на мраморном троне.
— Итак, ты пришла, Магдалена. — Чего ждешь от меня? — Жалости? — Милости? — После всего, что ты натворила, я сам лично готов тебя поджарить без капли сожаления.
Голос говорившего срывался на шипение, разносился гулким эхом, отталкиваясь от толстых стен. «Я пришла служить тебе, Антуан, просить о милости. Король назначил награду за мою голову. Мне больше некуда пойти». Антуан захохотал неприятно, натреснуто.
«Он не имеет права на этот титул. Я король, и скоро трон вернется ко мне. Влад будет свергнут, станет моим рабом. И ты мне в этом поможешь. Сделаешь так, чтобы он сам пришел, по своей воле. Ты знал его 300 лет. У него должны быть слабости, точка, нажав на которую мы сможем им управлять. Что скажешь, Магда?»
Женщина молчала, раздумывая над предложением. «Его слабое место — смертная, любовница, которая известна о нашем маскараде и который он до сих пор не обратил». В голосе Магды слышался гнев.
«Применял тебя на человека. Как низко с его стороны. Ха-ха-ха. На что он пойдет ради нее?»
«На все. У монстра появились чувства». Магда презрительно скривила губы. Антуан вышел из мрака. За последнее время его внешность претерпела изменения. Теперь он больше не походил на живой труп. Былая красота вернулась к нему и сверкала во все великолепие.
«Когда-то у меня были чувства к тебе, Магдалена. Но ты предала, заманила в ловушку и позволила врагам меня убить».
Его рука сбросила капюшон с головы женщины и нежно привела по черным кудрям. На лице Магды читался искренний ужас. Она зажмурилась и мелко дрожала. Внезапно пальцы Антуана сжались, и он рывком за волосы поднял ее на ноги.
«Теперь пришел час расплаты. Твоя жизнь отныне принадлежит мне. Ты моя рабыня. Ты поможешь мне убить Самуила. Ты приведешь ко мне Влада».
Женщина согласно кивала, не в силах произнести ни слова.
«Моя месть будет жестокой, женщина. За все годы, что мою плоть жрали черви, он заплатит мне самым дорогим, что у него есть — бессмертием. О, я приготовил для него адские пытки. Каждую из них я холил и лелеял, обдумывал и смаковал. Он будет мечтать о смерти».
Антуан устремил взгляд на Магду.
«А может, я даже подарю его тебе, когда мне надоест его мучить. Ишь, как глаза загорелись. Хочешь такой приз, Магда? Тогда постарайся, очень хорошо постарайся, и ты его получишь».
Глава 1. Спустя 3 месяца после событий в первой книге. Лина стояла у витрины магазина с подарками. Повсюду новогодняя атрибутика в виде елочных игрушек, Дедов Морозов и Снегурочек. Вот что подарить парню-вампиру, тем более у которого все есть. Она отошла от витрины и тяжело вздохнула. Будь это Сашка, то и сомнений бы не осталось, а так? Идея посетила внезапно и обрадовала ее простотой и оригинальностью. Такого подарка он точно не ожидает. Сегодня в редакции вечеринка, костюмированный бал. Она готовилась к этому событию целый месяц. Она даже костюм прикупила. Впервые на такой бал Лина придет не одна, а со своим парнем. Все это время их отношения походили на волшебную сказку. Ничто не омрачало ее счастья. Она просыпалась и засыпала в крепких объятиях своего мужчины. Иногда ей даже хотелось зажмуриться от нереальности происходящего. Николас уехал за границу заниматься делами братства. С новой должностью пришли и новые обязанности. И несмотря на то, что Самуил с Владом начали ему доверять, Лена все еще сомневалась. То, что он принял участие в убийстве мамы, не имело для нее оправданий. Возможно, он спас ей жизнь, чтобы просто втереться к ним в доверие, получить то, чего так жаждал. Скользкий, наглый, дерзкий. Его характер не мог так быстро измениться. Горбатова могилу исправит. В случае с Николасом даже это не поможет. Прекрасно, что он уехал. Тем более, собственные эмоции к брату возлюбленного всегда ей не нравились. А особенно после того, как Влад сказал, что вампирские чары на нее не действуют. Это значило только одно. Порочный, развратный и такой ослепительно красивый Николас ей нравился. По-женски. На каком-то подсознательном уровне. За эти месяцы она помирилась с Сашей. Все как-то произошло само собой. Конечно, их отношения сильно изменились. Теперь он стал просто хорошим знакомым, но никак не тем, кем являлся для нее раньше. В Сашке произошли заметные перемены. Он словно повзрослел, стал серьезней. У него появились тайны от нее. И иногда он подолгу отсутствовал в городе под видом внештатных репортажей. Неизменной осталась только Фэй. С ней они стали лучшими подругами. Теперь она жила в другом городе. Не так просто до нее добраться, но они каждый день сидели вместе в мессенджере. Самуил, как всегда, ее спрятал и построил ей новую жизнь. У Риты появилась работа в Европе. Она отлучалась так часто, что они созванивались всего раз в месяц. От этого становилось грустно. Но Ритка делала карьеру, и Лина должна этому радоваться. Кто-то закрыл ей глаза, но она даже не вздрогнула, а довольно улыбнулась. «Ты всегда меня находишь. От тебя никуда не спрятаться?» Влад развернул ее к себе, и от его взгляда, как всегда, стало жарко. «А ты хочешь от меня убежать?» Но почему его слова всегда двусмысленны и заставляют во всем читать эротическую подоплеку? Почему при взгляде на него она начинает думать только об одном? «Нет, просто сейчас я хотела побродить тут одна. Я помешал?» Он знал ответ, и поэтому его глаза лукаво поблескивали. «В этом полушубке ты очень аппетитно выглядишь. Что надето под ним?» Щеки Лины вспыхнули. «Свитер и юбка». Он наклонился к ее уху. «А под ними?» Сердце глухо забилось, тело тут же отозвалось на бесстыдный вопрос сладкой дрожью. Они стояли друг напротив друга и смотрели друг другу в глаза. «Давай уедем домой прямо сейчас», — жарко шепнул он ей на ухо. Лина отрицательно покачала головой. «Нет, увидимся на вечеринке. Ты помнишь, что тебя пригласили?» Он разочарованно кивнул головой. «Ты обещал. Даже не думай улизнуть. Мне нужно переодеться, а ты не должен видеть меня до вечера».
«Я узнаю тебя по запаху. Вот сейчас ты так сладко пахнешь».
Желание поддаться соблазну, наплевав на все, начинало потихоньку отвоевывать позиции. «Ну уж нет, это их первая вечеринка вместе». И она не уступит. Вот и посмотрим, как тебе это удастся. Влад нахмурился и сделал последнюю попытку.
Подвести тебя домой?
Нетушки, я с тобой в машине наедине не останусь. Она показала ему язык и побежала к своей Тойоте, а он засмеялся ей вслед.
Ты меня боишься? Теперь я точно знаю.
Да, она его боялась, потому что если они останутся наедине, уже не вылезут из постели до завтрашнего утра. Нет, сегодня ее бал, ее вечер вместе с ним, и он ее не обдурит, а уж тем более таким способом. Вот уж не хватает подруги, так не хватает. Лена с трудом затягивала корсет старинного платья, вывернув руки за спину и постоянно ругаясь. Нужно было хоть Лику позвать на помощь. С горем пополам она справилась с платьем, одернула его и повертелась перед зеркалом. Интересно, признает во мне Кэтрин из «Грозового перевала» или нет? Костюм точно скопирован из нашумевшего фильма с Джульет Бинош в главной роли. То знаменитое желтое платье, в котором Кэтрин вернулась из дома будущего мужа. Костюм шили на заказ. Лина с нетерпением ждала, когда его вернут из ателье. Щипцы для завивки уже нагрелись, и девушка уложила волосы в тугие и тяжелые локоны. Сейчас она больше походила на настоящую героиню, описанную в романе «Бронте». Теперь маска, перчатки, веер и серая накидка с капюшоном. Интересно, ей удастся занять первое место за воплощение образа? Она выпорхнула из дома, попыталась влезть в автомобиль, но это оказалось неразрешимой проблемой. О том, чтобы вести машину, и речи быть не может. Достала из сумочки мобильный и засмеялась. В этом костюме с сотовым в руках она выглядит комично. Такси прибыло через 5 минут. Водитель с невозмутимым видом открыл ей дверцу сзади и помог влезть в салон. Юбки вспенились так, что теперь доставали ей до подбородка. Нынешних таксистов, похоже, в эти дни ничем не удивишь. Он рассказывал ей, что сегодня она самое безобидное создание из всех, кого он подвозил. В его машине побывала такая нечисть, что периодически бедняга хватался за валидол. Ее он обозвал Золушкой. Но Лина не обиделась. Вряд ли этот человек читал Эмили Бронте. Лина выкарабкалась из машины, заплатила таксисту и направилась к входу в здание, по дороге надевая маску, усыпанную блестками. В фойе набилось много народу. Все пришли парами. Лина со смехом отметила, что вампиров сегодня больше всего. Она повесила накидку на крючок и поправила декольте.
«Удивительно! Мы с тобой точно произведем фурор?»
Девушка подпрыгнула от неожиданности и в ярости обернулась. Перед ней стоял Николас и нагло улыбался, сложив руки на груди. Когда Лина заметила, в каком он костюме, ее бросило в жар. Хотя вряд ли нашелся бы кто-то, кто воплотил бы образ Хитлифа лучше него. Того самого, именно из той же экранизации романа. Черные волосы распущены, синие глаза сверкают на смуглом лице, черный бархатный камзол, высокие сапоги со шпорами. И именно в такой одежде герой Бронте появился в доме замужней Кэтрин после долгого отсутствия. Лина с раздражением смотрела на Николаса, неожиданное появление которого немного обескуражило. «Я думала, ты уехал», — разочарованно сказала она.
«Уже вернулся и не смог пропустить такое событие. Вижу, ты не рада меня видеть. А ведь я твой начальник, могла бы быть и повежливее».
Его красивые глаза нагло осмотрели девушку с ног до головы, начиная с непослушных локонов и заканчивая кружевами нижних юбок. Особенно долго его взгляд задержался на глубоком, кокетливом вырезе декольте. Она прочла в его глазах неприкрытую похоть, и все внутри нее взбунтовалось. Как он смеет так нагло ее разглядывать? «Знаешь что, Ник, может, тебе удалось запугать Самуила? Как-никак ты его сын. Тебе даже удалось расположить к себе Влада. Но меня не удастся никогда. Я не верю ни единому твоему слову. И фурор мы с тобой производить не будем. Производи его сам». С этими словами она оттолкнула его в сторону, точнее попыталась, а он поддался. Девушка прошла к гостям. Ее тут же окружили со всех сторон, но какой на ней костюм, не угадал никто. Все считали, что она Золушка, а ее это страшно бесило. Заиграла музыка. Ведущим оказался, конечно же, Теплицкий в костюме Мефистофеля. Довольно забавный персонаж в его исполнении, особенно с учетом лысины и пивного пузика. Эдакий Мефистофельчик. Он откашлялся, тем самым привлекая к себе внимание. Лина поискала глазами Сашку, но его на вечере не оказалось, хотя еще вчера он спрашивал у нее, в кого бы перевоплотиться. Лидка порхала в костюме феи, но ей больше подошел бы ведьминский наряд, потому что у феи не бывает длинных зеленых ногтей. Лина бросила взгляд на часы. Влад, как всегда, опаздывает. Присутствующие взяли по бокалу шампанского и теперь весело болтали, сбившись в маленькие группы. Лина с Наташей утащили Лину за свой столик.
«Где Золушкин принц? Умираем от желания его увидеть».
«Я не Золушка. Сколько раз повторять?» Лина деланно разозлилась. «А принц скоро будет. Только не думаю, что он переоденется в голубой костюмчик».
«Тогда кого ты изображаешь?»
«А вы угадайте». Лина весело улыбнулась подругам.
«Черт тебя знает. Это ты у нас умные книги читаешь».
Объявили танцы, и почти всех дам разобрали кавалеры. Лина осталась одна и снова посмотрела на часы. Начиная потихоньку нервничать, она принялась жадно поглощать шоколадки.
«Чтобы выиграть, нужно быть в парном подходящем костюме, а также станцевать финальный танец».
Ник уселся напротив и тоже съел конфету. Лина нахмурилась.
«Ждешь кавалера?»
«Как всегда, Влад опаздывает. У вампиров тоже есть недостатки».
Он съел еще одну конфету и забрал у нее бокал с шампанским. «Ник, послушай, здесь куча красивых женщин. Иди и действуй на нервы кому-нибудь другому.
Ты мне нравишься больше остальных. Впрочем, я еще не развлекался с феями».
Он мгновенно оказался возле Лиды, и уже через минуту они кружили в танце. По-видимому, Лиде это безумно нравилось. Ее глаза затуманились, и она прижалась к партнеру всем телом. Краем глаза Лина заметила, как язык Ника прошелся по нежной шее, и девушка обмякла у него в руках. Он кружил ее в бешеном ритме, двигаясь с поразительной грацией хищника. Им любовались все в этой зале. Руки Ника бесстыдно шарили у Лиды по телу. Внезапно он бросил взгляд на Лину.
«Взгляд победителя!»
Девушка отвернулась, словно он застал ее за постыдным подсматриванием. Она вспомнила, как сама наслаждалась, танцуя с таким прекрасным партнером, и покраснела еще больше. «Влад задерживается уже на 40 минут». Она позвонила ему, но, как всегда, в такие моменты сработал автоответчик. Лину пригласил на танец один из работников, и она с радостью согласилась, чтобы отвлечься. Молодой сотрудник отвешивал комплименты и нес самую обычную чушь. Лина рассеянно кивала и отвечала не впопад. Боковым зрением она заметила, как Ник подошел к диджею и что-то прошептал тому на ухо. Музыка, игравшая до этого, прекратилась. И от неожиданности партнер Лины споткнулся. Николас торопливо подошел к ним.
«Ангелина Дмитриевна, потанцуем? Подарите начальнику один танец».
Не дожидаясь разрешения парня, он увел Лину подальше и привлек к себе. Когда заиграла музыка, девушка тут же ее узнала. Саундтрек из фильма «Грозовой перевал». Николас закружил ее в танце, и она услышала возгласы гостей. «Да это же Хитлев и Кэтрин из перевала! Как мы раньше не заметили!»
«Какая красивая пара! А как похожи на персонажей!»
Лина мстительно наступила мужчине на ногу и разозлилась от осознания того, что ему вовсе не больно. «Не умеешь проигрывать?»
«Не умею. Расслабься, приз уже наш».
Его руки крепче обхватили ее талию, и она вновь почувствовала это непонятное ощущение жара во всем теле от его прикосновений.